Сегодня у нас 2 апреля 2012 года. Сегодняшнее наше занятие будет иметь именование «На пороге жизни и смерти». Мы с вами просмотрели несколько сюжетов случаев клинической смерти, то есть документальные показания и врачей, и тех самих людей, которые были в клинической смерти. Однако далеко не все заключения врачей-реаниматоров следует принимать за чистую монету. Иногда они высказывают мнения, основанные на неполных, а иногда на неправильных сведениях. Те, кто рассказывает, иногда неполно рассказывает, иногда неправильно. В этом можно убедиться. Не далее, как на прошлой неделе, мне предложили просмотреть 2 фильма документальных о случаях клинической смерти, в которых, как видится, просматриваются случаи, когда тот человек, который был в клинической смерти, он потом вспоминает через некоторое время, что он там видел или что она там видела, без учета, что на все наши 5 органов чувств могут активно воздействовать злые духи. То есть бесы очень спокойно могут воздействовать на наши чувства. Мы с вами это прекрасно можем на себе обнаружить. Как только мы с вами начнем раздражаться, упрекать, укорять, Господь станет нас учить такому. А вот человек не хочет, он борется, кается, что он раздражается, и вдруг снова по малейшему поводу начинает раздражаться. Ну и так далее. Это только один из примеров. Твердо святые отцы указывают на то, что нашим чувствам и не всем помыслам надо доверять, потому что и помыслы мы получаем от Бога, от бесов, и можем что-то еще и свое обнаружить. Так вот, зачастую те, кто рассказывает, впадают в страсть плотского мудрования. Еще раз хочу напомнить, как толкуют этот термин «плотское мудрование». Это когда человек о духовном и о божественном рассуждает не так, как об этом рассуждает Священное Писание, Священное Предание, а так, как ему подсказывает его собственный разум, помраченный грехом. То есть разум у нас помраченный грехом. И вот когда человек опирается на свой разум, он впадает в плотское мудрование. Почему я хочу подчеркнуть, что вот эти 2 фильма, которые дали мне просмотреть, они явно ложные. Там обычный прием нечистых духов, когда они правду мешают с ложью. Это тот же прием, когда приходят к бабкам, к гадалкам. Бесы будущего знать не могут, зато знают прошлое. Они говорят правду из нашего прошлого, человек проникается доверием. Он же, бабка-то не знала и гадалка моей жизни, вдруг рассказывают такие вещи, которые знаю только я и больше никто. Понятно, забываем, что об этом еще и бесы знают. И вот человек проникается доверием и тогда верит остальному, что говорит бес через эту бабку, гадалку, через экстрасенса и так далее. В этих фильмах там просматриваются следующие неправды. Ну, к примеру, одна из побывавших в клинической смерти рассказывает: «Лечу я над землей и вижу, свечки горят, огоньки. Спрашиваю, что это? А я ей объясняю, это молитвенники». Говорит, посмотрела там по карте, в Москве ни одной свечки не горит. Дальше рассказывает, что я не говорю, говорит, а что какие-то юродивые там, может быть, есть молитвенники. Я говорю о священстве. Это я вот повторяю, что она рассказывает. Я говорю о священстве, на всю Москву ни одного молитвенника за нашу Родину. Но это такая клевета, там 3 монастыря. Я уж не говорю про остальные приходы, про там столько, но это клевета. Дальше начинают утверждать в этих фильмах, что царская семья, царь-мученик в частности, что он неправильно прославлен, что он царь-мученик. Он прославлен как страстотерпец. Помним, чем отличается страстотерпчество от мученичества. Мученичество предполагает отречение от Христа. Это когда говорит «отрекись от Христа» или вот «поклонись идолу», то есть что является отречением, или «отпразднуй безбожный праздник», тоже отречение от Христа. Вот если человек не соглашается отречься, тогда он получает мученический венец. А страстотерпчество – это его не знала православная церковь до крещения Руси. Впервые страстотерпцы Борис и Глеб открыли вот такое начинание. Когда мученичество, этот человек дает свою жизнь за Христа. А страстотерпчество, когда в последовании Христу. Господь отдал свою жизнь, чтобы не пролилась кровь, чтобы спаслись многие. Но опять-таки, кто спаслись? Не все. Те, кто каются и исправляются. Не все спасаются. Он за всех положил свою душу. Но не все хотят спасаться, а дело добровольное. То есть он нас не насилует. Иначе бы у нас не было свободной воли, иначе мы были бы как скотины. А так свободная воля нас отличает от животных. Так вот, царской семье не предлагали отречься от Христа, а пролили они кровь, чтобы не пролилась кровь в гражданской войне. Потом она все равно случилась, эта гражданская война. Но уже причиной не был ни царь, ни его семья. То есть они в последовании Христу. Помним, что на Руси очень много было страстотерпцев. То есть и князь Андрей Боголюбский и прочее. Это такое очень распространенное за Христа подвиг. Так вот, утверждая, что царь мученик, а не страстотерпец, эти люди ставят себя выше соборного сознания нашей церкви. Это клевета на нашу церковь. Для чего? А чтобы возбудить подозрение и недоверие к священноначалию, к собору. У нас святая соборная апостольская церковь. То есть высший орган церковной власти – это собор. Собор постановил страстотерпцы. Нет, там каббалистические знаки нашли якобы, ритуальное убийство, но там что только не приписали, чтобы каким-то образом взять и вызвать недоверие. Один из фильмов, там человек сам откровенно говорит, что когда он вернулся с того света, в него вошел бес, и он 2 или 3 года, я не помню сейчас, он не разговаривал, то есть такой немой бес. Потом он заговорил и начал вспоминать. И там тоже враг много приписал такого, чего нету. Заканчивается фильм тем, что надо было получать паспорт, и он говорит, я паспорт не стал получать, паспорт с ИНН, это идентификационный этот номер, да, там вот такие были сторонники, что не надо паспорт, это антихристовая печать и прочее. Вот Иоанн Крестьянкин, наш архимандрит, говорил, что мы тоже имели в лагере номера, нас не по именам, по номерам называли, но это... От этого мы не стали быть христианами, от этого мы не потеряли веру. Мы знали, кто мы, и Господь тоже знал. Так вот, а там эти люди, которые пытаются смуту навести, и вот этот человек говорит, я не получил, откровенно, я не получил, не стал получать паспорт, потому что мне запретил Бог. Ну, понятно, Бог с маленькой буквы ему запретил получать паспорт. Там это преподносится все за чистую монету. И второй фильм, где, значит, женщина, тоже такой же рекламный ролик против ИНН. И еще раз, очень большое количество таких свидетельств, которые, они, ну, в основной своей массе абсолютно правдивы. Но там есть маленькая одна ложь, вторая ложь. Ну, кажется, ну что, ну подумаешь, посмотрел. Вот сейчас очень много этих сюжетов появилось в интернете, кассеты распространяются. Ну, ничего страшного, посмотрел. А теперь представим себе. Он говорит, все же остальное хорошее там, в этом фильме, только вот тут немножко там неправды. Хорошо, если человек отличил эту неправду. Но ведь представляем себе суп. Очень хороший суп. Картошка хорошая, вермишель хорошая. Но там одна маленькая капелька цианистого калия. Кто не знает, что это такое, это страшный яд, который не имеет ни вкуса, ни запаха. Его ни на вкус, ни запах определить невозможно. И говорит, ну что ж, хорош, что не кушать? Ну, скушай. Скушал и проглотил цианистый калий. Вот так у нас с вами бывает, когда мы с вами усваиваем вот эту ложь, которая примешана вместе с правдой. Так вот, христианину надо все, относящееся к духовному миру, обязательно проверять учением Священного Писания, чтобы не запутаться в сетях философских построений и личных мнений авторов книг, которые пишут на эту тему, и авторов, режиссеров тех, кто ставит на эту тему всевозможные документальные фильмы. Нас предупреждают о том, чтобы мы очень осторожно относились к подобным произведениям. Главная сцена современных изысканий в вопросах жизни после смерти, еще раз, современных, не те, которые в житиях святых указываются, современных, состоит в том, что они независимым и научным путем подтверждают истину бытия души и загробной жизни. Кроме того, они могут помочь верующему человеку лучше понять и подготовиться к тому, что он увидит непосредственно после своей смерти. Приготовиться к конкретному смертному моменту, к смертному часу, как выйдешь из тела, что ты увидишь, что ты услышишь, как надо себя вести. Эта подготовка, она у нас образуется, когда мы как раз занимаемся изучением вот этих случаев клинической смерти и явных свидетельств. А архиепископ Александр Миллиант, он по этому поводу составил труд, на который мы с вами сейчас и будем опираться для рассмотрения вот этих случаев общих. Он до этого прочитал много литературы, которые составили всевозможные реаниматоры, врачи, которые слушали рассказы посмертных впечатлений людей, которые были в состоянии клинической смерти. То есть они твердо знают, что человек был в клинической смерти, и это уже не фальсификация, не выдумка. И, значит, на основании этого они написали книги. Для многих смерть – это что-то вроде сна, без сновидений. И ничего больше. Тьма. Многие так себе представляют, что умер, все, закрыл глаза, все, вот как в сон провалился, и больше нет ничего. Только сон утром кончается, а смерть – это навсегда. Многих больше всего страшит неизвестность. А что со мной будет? Стараемся о смерти не думать, но где-то в глубине всегда есть ощущение неизбежного и смутная тревога. Вот многие так и говорят: ты мне о смерти ничего не говори. Я слышать не хочу, я еще жить хочу. Да? Каждому из нас придется перейти через этот рубеж. Следовало бы подумать и подготовиться. Могут спросить, а о чем думать и к чему готовиться? От нас не зависит. Придет наше время, умрем и все. А пока еще есть время, нужно взять от жизни все, что она может дать. Есть, пить, любить, добиваться власти, почета. Нужно не думать ни о чем трудном и неприятном, и уж, конечно, не допускать мыслей о смерти. Так многие и делают. «Живи себе, один раз живем», говорят. И все-таки каждому из нас иногда приходят в голову и другие беспокойные мысли. А что, если это не так? А что, если смерть не конец? И после смерти тела я неожиданно для себя вдруг окажусь в совершенно новых условиях, сохранив способность видеть, слышать и чувствовать. И самое главное, а что, если наше будущее за порогом в какой-то мере зависит от того, как мы прожили нашу жизнь? Эта мысль, а что если действительно, что придется отвечать на том свете за все наши благие дела, которые мы здесь сотворили? И какими мы были до того, как перешагнули этот порог? Помним, Господь сказал: «В чем застану, в том судить буду». Из сопоставления множества рассказов людей, переживших клиническую смерть, вырисовывается следующая картина того, что видит и испытывает душа, разлучаясь с телом. То есть есть определенная картина. Хотя эти случаи разразненные, но определенная картина есть. Когда в процессе умирания человек достигает своего предельного изнеможения, он слышит, как доктор объявляет его умершим. Большинство случаев человек умирает в больнице, доктор говорит: все, летальный исход, или говорит: все, смерть, и человек находится в недоумении. Потом он видит своего двойника, бездыханное тело. Лежит, смотрит, лежит он. Лежащим внизу доктора и сестер, пытающимися его оживить. Эти неожиданные картины производят для неподготовленного человека большой шок, потому что он впервые в своей жизни видит себя со стороны. Вот для чего мы с вами это просматриваем, изучаем? Чтобы мы с вами не испытали шок, когда увидим себя со стороны, лежащим, бездыханным, безобразным и так далее. Чтобы вот нас не привело вот это вот смущение, когда увидели свою рубашку, которую мы сняли, в таком виде. И тут он обнаруживает, что все его обычные способности видеть, слышать, мыслить, чувствовать и так далее продолжают нормально действовать, но теперь совершенно независимо от внешней оболочки. Оказавшись парящим в воздухе, несколько выше людей, находящихся в комнате, человек инстинктивно пытается дать о себе знать. Вот многие пытаются воздействовать на людей, на окружающих, что-то сказать или дотронуться до кого-нибудь. Но к своему ужасу он обнаруживает, что отрезан от всех. Ни голос его никто не слышит, ни прикосновения его никто не замечает. При этом его удивляют необыкновенные чувства облегчения, умиротворения и даже радость. Помним один из случаев, когда американский солдат, когда разлучился с телом, он прошел прямо через человека в коридоре и страшно удивился, как же так, что он через него насквозь прошел. Нет больше той части «я», которая страдала, чего-то требовала и все время на что-то жаловалась. Узнаем себя? Все время мы страдаем, что-то мы хотим, требуем, и все время на что-то жалуемся. То на жалование, то на кварплату, то на здоровье. То есть у нас постоянно находится что-нибудь, что вызывает в нас ропот. Это дело вражье. Врагу очень нужно, чтобы мы с вами роптали. Человек, который ропщет, он таким образом демонстрирует, что он не верит в промысел Божий, что Господь не всемогущий, то есть не все может, и что Господь не в состоянии исправить то положение, в которое человек попал по попущению Божьему. Вдруг это все остается. Почувствовав такое облегчение, душа умершего обычно не хочет вернуться в свое тело. Не желают. Многие говорили, что не желают назад возвращаться. В большинстве зафиксированных случаев временной смерти душа после нескольких мгновенных наблюдений, происходящего вокруг, возвращается в свое тело, и на этом познания о том мире обрываются. То есть вот на несколько секунд расстался и увидел все это со стороны и снова назад в тело. Таких случаев много. Больше человек не имеет представления о дальнейшем пребывании на том свете. Но иногда бывает, что душа движется дальше в духовный мир. Это состояние некоторые описывают как движение в темном туннеле. То есть летит по туннелю. Но это не всегда. Не всегда туннель. Иногда человек летит прямо так, без всякого туннеля, как описывал Борис на Украине, когда он летел, свист в ушах, перегрузки чувствует, земля удаляется, удаляется, и потом он оказался там на небесах. После этого души отдельных людей попадают в мир большой красоты, где они иногда встречаются со своими родственниками, умершими раньше. Другие попадают в область света. Здесь встречаются со светлым существом, от которого веет великой любовью и пониманием. Видит свет, и оттуда исходит любовь, понимание. Одни утверждают, что это Господь Иисус Христос. Другие, что это ангел, но все согласны с тем, что он полон добра и сострадания. У многих, вот если они это увидели и вернулись назад в тело, как наблюдается, у них бывает заблуждение. То есть им кажется, что после смерти они именно туда и попадут. Он увидел все как-то прекрасно, замечательно, там любовь, добро, вот возвращается назад. И не особо трудится для того, чтобы изменить свою жизнь. В надежде, что именно туда и попадет. А потом на повестку оказывается, что это не так. Человек будет страдать за то, что он не пошел к тем, кто знает твердо, что его ожидает на том свете. А если он не будет ходить на исповедь, на причастие, исправлять свою жизнь. Не идет в церковь. И таким образом оправдания ему не будет. Потому что если человек на том свете говорит «я не знал», будет судиться, как человек, сказавший «я не хотел знать». Так учит святой Иоанн Златоустый. Потому что не знал, потому что не хотел знать. Захотел бы узнал. Итак, некоторые же попадают в мрачные преисподние места и, вернувшись, описывают виденные ими отвратительные и жестокие существа. Иногда встреча с таинственным светлым существом сопровождается просмотром жизни, когда человек начинает вспоминать свое прошлое и дает нравственную оценку своим поступкам. Некоторым, вот как в кино показывают всю его жизнь, показывают отдельные места, показывают, где сделал, с кем сделал, как сделал. И человек видит, что оправдания ему нету. Там все молчат. Понятно, что он понимает, что этого не надо было делать, что можно было сделать по-другому, что здесь ему бес предложил самооправдание, человек с ним согласился и творил мерзость, не думая о том, что за это придется отвечать. После этого некоторые видят нечто вроде ограды или рубежа. Они чувствуют, что, перейдя его, они не смогут вернуться в физический мир. Тут, видишь, вот эта грань, еще шаг, и уже все, возврата нету. Не все люди, пережившие временную смерть, испытывают все перечисленные здесь фазы. То есть не все видят врачей, не все пытаются что-то сдвинуть с места, и рука проходит через предметы, не все летят по туннелю, не все видят свою жизнь, не все видят свет и из него любовь и добро. То есть не все эти фазы. Значительный процент людей, возвращенных к жизни, ничего не может вспомнить. То все, как отрезает. Был в клинической смерти, но ничего из этого не помнит. Не может вспомнить о том, что произошло с ними. Я исповедовал в Первой городской одного афганца, который был 21 день без сознания, дважды в клинической смерти. И когда второй раз его вернули с того света, он стал себе трубки выдергивать и кричать, что я пойду в церковь, меня кроме Бога никто не спасет. Хотя до этого был безбожником, жил отвратительно. Его уговорили, что священника приведут сюда, вот я его исповедовал. Как он каялся, но он свежий, он только оттуда вернулся. И вот он рассказывает, что он летел без туннеля, просто летел туда вверх, и вдруг оказался перед красивыми воротами. Врата открылись, и оттуда вышел очень благообразный старичок с ключами в руках. Узнаем, да? Апостол Петр. И сказал ему, он же не знал, что апостол Петр, он просто рассказывал, что он видел. И ему этот благообразный старичок сказал: «Я тебя таким сюда взять сейчас не могу. Ты должен вернуться и справиться, понятно. Сейчас ангелы тебя отнесут назад». Его развернули, и он с громадной скоростью полетел назад в свое тело. И я его спрашиваю: «А ангелов видел?» «Нет, — говорит, — не видел. Но я чувствовал справа и слева, чуть сзади, меня сопровождают ангелы». Так как он каялся, дай Бог каждому. То есть он от всей души, все мы с ним припомнили, все злодеяния. И, на удивление, наверное, неделя не прошло, прошло несколько дней буквально. И я его встретил уже в городе. То есть то он болел, и врачи не могли понять, отчего он находится без сознания такое количество времени и прочее. Итак, а вот случай, приведенный архиепископом Мелиантом. Икскуль был типичным молодым интеллигентом дореволюционной России. Итак, дореволюционная Россия, понятно, уже перед революцией где-то. Он был крещен в детстве и вырос в православной среде. Но как было принято тогда среди интеллигентов, как и сейчас среди интеллигентов принято, равнодушно относился к религии. Обычно у нас чем выше образование, тем дальше от Бога. Чем богаче, тем дальше от Бога. Богатых в храме у нас, миллионера ни одного нету. Точно. Человек, который тысячами владеет и манипулирует, нет их в храме. Они так, свечку поставят, чтобы деньги были, приходят, да. Еще говорит, что-то, батюшка, дела не идут, офис надо осветить, что-то дела не идут, да. То есть такая магия. Осветил офис, и сразу все закрутилось у него, и прибыль пошла. Вот такое отношение. Иногда он заходил в храм, отмечал праздник Рождества и Пасхи и даже раз в год причащался. У нас сколько хочешь таких верующих. Я, говорит, верую, я причащаюсь. Когда был? 3 года назад был. но многое в православии считал устарелым суеверием, в том числе учение о загробной жизни. И у нас сейчас говорят, ну когда эти правила были написаны? Почему женщина не должна ходить в мужской одежде и не стричься, и не краситься, и поститься? Это же когда было написано? Сейчас другое время, мы живем в миру. Ну вот так вот рассуждает открыто и упорно. Он был уверен, что со смертью бытие человека кончается. Однажды он заболел воспалением легких. Болел долго и серьезно. И, наконец, был положен в больницу. О приближающейся смерти он не думал, а надеялся скоро выздороветь и приняться за свои обычные дела. Как-то утром он вдруг почувствовал себя совсем хорошо. Кашель исчез, температура упала до нормы. Он подумал, что наконец он поправился. Но, к его удивлению, врачи забеспокоились, принесли кислород, потом озноб и полная бесчувственность к окружающему. Он рассказывает, все мое внимание сосредоточилось на самом себе. И как бы раздвоение. Появился внутренний человек главный, у которого полное безразличие к внешнему, то есть к телу, и к тому, что с ним происходит. Удивительно было все видеть и слышать. В то же время чувствовать ко всему отчужденность. Вот доктор задает вопрос. Я его слышу, понимаю, но не отвечаю. Мне незачем говорить с ним. И вдруг меня со страшной силой потянуло вниз, в землю. Я заметался. Агония, сказал доктор. Я все понимал, не испугался. Вспомнил, что читал, что смерть болезненна, но боли не чувствовал. Но мне было тяжко, томно, меня тянуло вниз. Я чувствовал, что что-то должно отделиться. Я сделал усилие освободиться, и вдруг мне стало легко. Я почувствовал покой. Дальнейшее я помню очень ясно. Я стою в комнате посредине ее. Справа от меня полукругом стоят врачи и сестры вокруг кровати. Я удивился, что они там делают, ведь я не там, я здесь. Я подошел ближе посмотреть. На кровати лежал я. Увидев моего двойника, я не испугался, а был только удивлен, как это возможно. Я подхотел потрогать самого себя. Моя рука прошла насквозь, через пустоту. Дотянуться до других я тоже не мог. Пол я не чувствовал. Я позвал доктора, но тот не среагировал. Я понял, что совершенно одинок, и меня охватила паника. Первый момент – иногда охватывает даже любопытство и интерес. Человек интересно, а в чем я одет? Смотрит на одежду. Смотрит, а руки-ноги есть? Смотрит, точно, руки-ноги есть. Ничего не прозрачное. То есть первый момент, вот такое бывает. Посмотрев на свое тело, я подумал, не умер ли я? Но это было трудно себе представить, ведь я был живее, чем прежде. Я все чувствовал и сознавал. Через некоторое время доктора вышли из палаты. Оба фельдшера стояли и толковали о препятствиях моей болезни и смерти. А сиделка, повернувшись к иконе, перекрестилась и громко высказала обычное пожелание мне. Ну, царство ему небесное, вечный покой. И едва она произнесла эти слова, как подле меня явились два ангела. В одном из них я сразу узнал моего ангела-хранителя, а другой был мне неизвестен. Вот сила молитвы, вот помощь молитвы. Как только она произнесла молитву за упокой, тут же появились два ангела. И видим, Господь ему открыл, что вот это твой ангел-хранитель. Он когда ангела-хранителя видел? Нет, не видел. Но там человек понимает твердо, что это ангел-хранитель. То есть ему прямо в сердце вкладывается. А второго он не знал. Почему и необходимо не рыдать над покойником? Ну, конечно, еще раз, слезу не всегда можно удается сдержать. но не рыдать. В молитвах нуждаются, а не в рыданиях. Рыдание – это слезы, как правило, саможаления. Был и потерял. Нет у меня уже. Что ж теперь я буду делать? Бедный несчастный или бедная несчастная? И вот эти слезы неудержные, они вредят. Потому что человек либо молится, либо рыдает. Одно из двух. Рыдать и молиться не получается. А если рыдает, значит, не верит. Не верит ни в Бога, не верит ни в Его всемогущество, не верит, что молитвы помогают, раз рыдает. А если верим, что да, Господь, я верую, Ты знаешь лучше, когда забрать моего родственника. Я не знаю. Ты знаешь, я Тебе верю, доверяю и в руки Твои предаю и себя, и моего родственника. Господи, помоги. Тогда уверенность в том, что Господь милосердный. Если человек рыдает, значит, не верит в милосердие Божие и прочее. То есть, да, действительно, еще раз, невозможно не заплакать. Но рыдать и убиваться, как над гробом, как приходится успокаивать. Ведь даже отпевать мешают. Сидит на стуле и рыдает. Расскажешь, объясни, что миленькая, родная, молись, он вот здесь стоит, может, рядом здесь. Каково ему смотреть на твои слезы? Ему и так, он понимает, сейчас идти на суд, не знаешь еще там, что ожидает. А тут еще кричишь, зачем ты ушел? Ну, действительно, зачем ушел? Ну, каково ему там? Поэтому, еще раз, ненормально. Вроде тут чуть-чуть успокоится, только начнешь спевать, и дальше. Снова вся картина повторяется. Это такое, как видится, проявление эгоизма. Понятно, и Господь не удержал слезу, когда подошел к могиле Лазаря. Но он не рыдал. Итак, взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу. Смеркалось. Уже шел большой тихий снежок. Я видел это, но холода или перемены температуры не чувствовал. Мы стали быстро подниматься вверх. Несколько ниже мы продолжим с вами рассказ Экскуля. То есть мы пока прервемся, потом мы его рассказ дальше продолжим. Приведем здесь самые характерные моменты потустороннего опыта, почерпнутый из современных книг о жизни после смерти. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим основные аспекты, то, что люди видят после смерти. Первое. Видение двойника. Умерев, человек не сразу отдает себе отчет в этом. И только после того, как он видит своего двойника, то есть тело, бездыханно лежащим внизу, и убеждается, что он беспомощный, дать о себе знать, то есть не кричи, тебя никто не слышит. Он догадывается, что его душа вышла из тела. Иногда случается после внезапной аварии, когда разлучение с телом происходит мгновенно и совсем неожиданно, что душа не узнает свое тело и думает, что видит какого-то другого, похожего на него человека. Тот ехал в машине, авария, разбился, вылетел из тела, смотрит, там кто-то лежит в машине, он не понимает, что это его тело. Такое явление бывает. Видение двойника и невозможность дать о себе знать производят в душе сильный шок, так что она не уверена, сон ли это или действительность. Думает, не сплю ли я? Для чего мы с вами это изучаем? Чтобы если с нас с вами такое произойдет, мы уже готовы, мы знаем, что это норма, что такое должно произойти, чтобы у нас шока не было, а была молитва. То есть ведь человек продолжает молиться, и те, кто верит в Бога, они молятся и в момент смерти, и после смерти. Первое, что призывает Бога, потому что он идет к Богу, и к Богу пойдет. А если человек не молился, не постился, так понятно, какой ему. Дальше. Непрерывность сознания. Все, пережившие временную смерть, свидетельствуют о полном сохранении своего «я» и всех своих умственных, чувственных и волевых способностей. То есть все остается при нас. Память, сознание, зрение, слух, обоняние, осязание. Все. Ведь и осязание, и обоняние слышит запахи. Мало того, это еще и более обостряется. Зрение и слух становятся даже острее. Мышление приобретает отчетливость и становится необыкновенно энергичным. Память проясняется. То есть человек помнит даже то, что давно уже забыл. То есть все чувства обостряются. Память, сознание, все начинает работать интенсивно. Люди, давно лишившиеся каких-либо способностей вследствие какой-то болезни или возраста, вдруг чувствуют, что они снова приобрели их. Ну, скажем, было плохое зрение или вообще слеп, вдруг видит, что он все видит. И зрение стало хорошее. А были случаи, как в гроб ложили очки, да, спрашивают, зачем? Еще вечернюю газету туда ему, да? Он очень любил ее читать, да? Ты говоришь, да не надо, там же очков никто не носит. Носовые платки совали в карман, ну, чтобы насморка не было, да? Это чисто языческое. Они тоже, язычники, самовар кладут туда, лук ему, меч, и жену иногда ложили, да? Вот. В Индии так там запросто жену сжигали тут же вместе с этим, с мужем, да? Так там жена так смотрела за мужем, чтобы не помер. Понятно. Хочешь жить, выхаживай мужа, да? Потому что не хочешь гореть вместе с ним. Стимул был. Сейчас нет стимула. Человек понимает, что он может видеть, слышать и думать и так далее, не имея телесных органов. Замечательно, например, как один слепой от рождения, а мы с вами видели сюжет, как одна слепая от рождения, выйдя из тела, видели все, что делали с его телом врачи и сестры, и позже рассказали о происходившем в больнице во всех деталях. То есть мы видели, что слепая от рождения рассказывала все, что она видела, а когда вернулась, она снова была слепая. Далее, облегчение. Обычно смерти предшествует болезнь и страдания. Выйдя из тела, душа радуется, что больше ничего не болит, не давит, не душит. Мысль действует ясно, чувства умиротворенны. Человек начинает отождествлять себя с душой. А тело кажется чем-то второстепенным, более ненужным, равно как и все материальное. Все понимает, что тело зачем оно? Не нужно, все вот здесь при мне есть, еще и обострилось, еще и улучшилось. Я выхожу, а тело пустая оболочка, объяснял один мужчина, переживший временную смерть. Он смотрел на операцию своего сердца, как посторонний наблюдатель. Там оперирует, он смотрит посторонний. Попытки оживить тело его нисколько не интересовали, то есть его не волновало. Оживят его, не оживят, но должен заметить, это не всегда так бывает. Покойный отец Александр, протоиерей наш, который 10 лет отсидел в лагере, он рассказывает, как ему делали операцию, он не в лагере, на воле. И он лежал, и у него наступила клиническая смерть. Он вышел из тела, а рядом на стуле сидела дочка. И когда увидела, что вдруг он пришел в такое состояние, значит, подбежали врачи, реанимировать. А она бросилась, обняла его там, папочка, папочка. Он говорит, ну, хочу сказать, ну, отойди, ну, не мешай врачам работать. Ну, не слышит. А она там, ну, думает, что ты будешь делать, да? Но в итоге врачам удалось ее оттеснить и сделать реанимацию. Он вернулся назад. И ему сказали, что ты еще поживешь. И на самом деле такое пережил человек, вплоть до того, что в него охранники стреляли, значит, соревновались, кто собьет шапку на голове, условившись, что если пойдет кровь, то они его дострелят, а если нет, то останется живой. И он показывал у него на черепе такая борозда глубиной, ну, палец, и она вдоль черепа, он говорит, вот пуля прошла, вдавила череп, но кровь не пошла. Господь меня спас. Ну, вот такие испытания человек перенес, и дожил он до глубокой старости. И служил до последнего, вплоть до того, что на костылях приходил, служил, причащался. Сам уже, конечно, служить не мог, сослужил. Вот такое происходило. Итак, не всегда человек безразлично смотрит, как вот утверждает, что иногда хочется, чтобы все-таки оживили тело. Видимо, сплошь и земной жизнью он мысленно распрощался, это вот человек, которому сердце резали, и был готов начать новую жизнь. Однако оставалась у него любовь к родным, забота о покидаемых детях. То есть вот у него была любовь, и он хотел вернуться. А помним Борис на Украине, когда ему Господь сказал, ты сейчас вернешься домой, он говорит, а можно я останусь? Он говорит, у тебя жена и трое детей. Он говорит, а можно я останусь? Он говорит, нет, иди и расскажи. И потом, когда он жене рассказал, она крепко обиделась на всю жизнь, да, все время упрекала его, что вот ты хотел нас бросить, мы тебе не нужны и так далее, да. Ну вот, значит, вот такое может произойти. При этом нужно отметить, что коренных изменений в характере личности не происходит. Вот очень важно, что человек побывал в клинической смерти, а коренных изменений, потому вот он вернулся, вот был там, вернулся. Но в личности, в характере от этого не произошло никакого изменения. То есть внешний фактор, он не действует. Нужен внутренний фактор. Понятно? Желание исправиться. Личность остается той же, что и была. Итак, вот почему надо изменять свою жизнь, пока мы здесь. Потому что нас смерть не спасет. То есть там уже ничего не исправишь. Здесь пока есть возможность. Икскуль рассказывал. Предположение, что, сбросив тело, душа сразу же все знает и понимает, неверно. Я явился в тот новый мир таким, каким ушел из старого. Дальше. Туннель и свет. После видения своего тела и окружающей обстановки, некоторые переходят в другой мир, чисто духовный. Впрочем, некоторые, минуя или не замечая первой фазы, то есть как он расстался с телом, но не видел, все вылетел и полетел, попадает во вторую, то есть сразу переходит в духовный мир. Переход в духовный мир некоторые описывают как путешествие по темному пространству, напоминающее туннель, в конце которого они попадают в область неземного света. Но еще раз, не всегда туннель. Все, кто видели и потом пытались описать потусторонний свет, не могли найти подходящих слов. То есть вот этот свет описать невозможно. Свет был иным, чем тот, который мы здесь знаем. Это был не свет. Еще раз. Обратите внимание, это был не свет, а отсутствие тьмы. У нас присутствует тьма. Свет отделен от тьмы. Да? А там отсутствие тьмы полное и совершенное. Этот свет не создавал теней. Там тени нету. Он был виден, но был всюду. Душа пребывала в свете. То есть вот свет, помним, что Царствие Небесное освещает слава Божия. Попробуй славу Божию опиши. Если даже учесть, насколько мы с вами здесь несовершенны, ну, к примеру, наш глаз видит не все цвета. Ультрафиолетовые лучи мы не видим, инфракрасные тоже. Мы видим только 7 цветов радуги. Выше и ниже есть цвет, мы его не видим. Некоторые животные видят. Слух – то же самое. Мы ультразвука и инфразвука не слышим. Ультра – это выше того, что мы слышим. Инфразвук – это ниже, мы не слышим. А вот собаки, например, слышат высокие звуки, мы не слышим. На чем в цирке дрессировщики и обманывают людей? Он в кармане, у него пищалка, которая издает ультразвук. И вот собаки спрашивают, сколько будет дважды два? И раз четыре раза этой. Пик, 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 а собаку натренировал. Она слышит звук, и она гав, 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 четыре. Ух ты, смотри, грамотная собака, да? В укор нашим ученикам. Потому что учится так, что спрашиваешь таблицу умножения и не знает. Спрашиваешь, сколько будет 7 и 8? И сходу не скажет. Ага. Правильно, 56. Понятно. Сейчас начнем считать на пальцах. Вот. Собака умеет до 4 гавкать. Но, правда, со свистулькой, а мы с вами нет. Итак, большинство свидетельствует о нем, то есть о свете, как о нравственно добром существе, а не как о безличной энергии. То есть это не просто свет, а как бы нравственно доброе существо. Люди, религиозные принимают этот свет за ангела или даже за Иисуса Христа. Во всяком случае, за кого-то, несущего мир и любовь. Мир и любовь. Сколько случаев мы с вами слышали, когда говорит, вот тот, кто меня любит, кто рядом стоял, он мне сказал то и то. Да? Или вот тот, кто был, он меня очень любит. Это одна любовь. То есть вот не может описать, а вот таким образом, то есть через чувства пытаются передать. При встрече со светом они не слышали членораздельных слов на каком-либо языке. То есть там не на языке идет беседа. Свет беседовал с ним путем мысли,